Глава 19. Принц у крестьян. Проснувшись рано утром, король заметил, что мокрая, но догадливая крыса прокралась ночью к нему и приютилась у него на груди. Когда он пошевелился, крыса убежала. Мальчик с улыбкой сказал: «Глупая, чего ты боишься? Я такой же бездомный, как и ты. Стыдно мне было бы обидеть беззащитного, когда я сам беззащитен. Я признателен тебе за доброе предзнаменование. Когда король опустился так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди, это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя». Он встал, вышел из стойла и в ту же минуту услышал детские голоса. Дверь сарая отворилась, и вошли две маленькие девочки. Заметив короля, они сразу перестали болтать и смеяться и остановились, как вкопанные, разглядывая его с большим любопытством. Потом пошептались, потом подошли ближе и опять остановились. И опять поглядели на него и опять зашептались. Мало-помалу они набрались храбрости и начали говорить о нем довольно громко. Одна сказала: «У него лицо красивое», другая прибавила: «И волосы кудрявые, но одет он очень скверно, и какой голодный на вид». Они подошли ближе, застенчиво обошли несколько раз вокруг него, внимательно рассматривая, словно он был каким-то странным невиданным зверем, боязливо и зорко наблюдая за ним, как бы боясь, что этот зверь чего доброго укусит. В конце концов, они остановились перед ним, держась за руки, как бы ища защиты друг у друга, и вытаращили на него свои простодушные глазенки. Потом одна из них, набравшись храбрости, напрямик спросила: «Кто ты, мальчик?»
«Я король», — ответил он с достоинством.
Девочки слегка отшатнулись, широко раскрыв глаза, с полминуты не могли выговорить ни слова. Потом любопытство взяло верх.
«Король? Какой король?»
«Король Англии».
Девочки посмотрели друг на друга, потом на него, потом опять друг на друга, удивленно, смущенно. Затем одна из них сказала:
«Ты слышишь, Марджери? Он говорит, что он король. Может ли это быть правдой?»
«Как же это может быть неправда, Присси? Разве он станет лгать? Ведь ты понимаешь, Присси, если это неправда, значит, это ложь. Подумай как следует. Все, что неправда, то ложь. С этим уж ничего не поделаешь».
Довод был здравый и неопровержимый. Сомнения Присси сразу рассеялись. Она подумала минутку, положилась на честность короля и бесхитростно сказала:
«Если ты вправду король, я тебе верю».
«Я вправду король».
Таким образом дело уладилось. Королевское звание Его Величества было признано без дальнейших споров, и девочки принялись расспрашивать его, как он попал сюда и почему он так не по-королевски одет и куда он идет. Король и сам был рад отвести душу, рассказать о своих злоключениях кому-нибудь, кто не станет смеяться над ним или сомневаться в правдивости его слов. Он с жаром рассказал свою историю, на время позабыв даже о голоде, и добрые девочки выслушали его с глубоким сочувствием. Но когда он дошел до последних своих несчастий, и они узнали, как давно он ничего не ел, они перебили его на полуслове и потащили домой, чтобы поскорее накормить. Теперь король был счастлив и весел. «Когда я вернусь во дворец, — говорил он себе, — я буду всегда заботиться о маленьких детях, в память того, как эти девочки не испугались меня и поверили мне, когда я был в несчастье. А те, кто старше их и считают себя умнее, только издевались надо мною, выставляя меня лжецом». Мать девочек приняла короля участливо. Ее доброе женское сердце было тронуто горькой долей бездомного мальчика, да еще вдобавок помешанного. Она была вдова и далеко не богата, сама натерпелась довольно горе и потому умела сочувствовать несчастным. Она вообразила, что помешанный мальчик убежал от своих родных или сторожей и все допытывалась, откуда он пришел, чтобы вернуть его домой. Она называла соседние города и деревни, но все ее расспросы были напрасны. По лицу мальчика и по его ответам она видела, что ему незнакомо то, о чем она говорит. Он просто и охотно говорил о придворной жизни. Раза два всплакнул, вспомнив о покойном короле, своем отце. Но как только разговор переходил на более низменные темы, мальчик становился безучастным и умолкал. Женщина была озадачена, но не сдалась. Хлопоча у очага, она пускалась на всевозможные хитрости, чтобы выведать, кто такой этот мальчик. Она заговорила с ним о коровах, он остался равнодушен. Завела речь об овцах, то же самое. Таким образом, ее догадки насчет того, что он был пастухом, оказались ошибочными. Она заговорила о мельницах, о ткачах, лудильщиках, кузнецах, о всевозможных мастерствах и ремеслах. Потом о сумасшедшем доме, о тюрьмах, о приютах. Напрасно. Она всюду потерпела поражение. Впрочем, нет. Может быть, он чей-нибудь слуга? Да, теперь она была уверена, что напала на верный след. Без сомнений, он служил в каком-нибудь доме. Она завела об этом разговор, но и тут ничего не добилась. Разговор о подметании комнат и топке очага, видно, тяготил мальчика. Чистка посуды не вызывала в нем никакого восторга. Тогда добрая женщина, уже теряя надежду, на всякий случай заговорила о стряпне. К великому ее удивлению и радости лицо короля вдруг просияло. Ага, наконец-то она поймала его. Она была горда, что добилась этого так проницательно и политично. Ее уставший язык мог наконец отдохнуть, потому что король, вдохновленный пожирающим его голодом и соблазнительным запахом, исходившим от брызгающих пену и горшков и кастрюль, пустился в долгие красноречивые описания разных лакомых блюд. Через 3 минуты женщина уже говорила себе: «Ну, конечно, я была права, он работал на кухне». А король называл все новые и новые блюда и обсуждал их с таким воодушевлением и знанием дела, что женщина думала: «Откуда он знает столько кушаний, да еще таких мудреных, которые подают за столом только у богачей и вельмож? А, понимаю. Теперь он оборванец, но прежде, пока не свихнулся, служил, должно быть, во дворце. Да, наверное, он работал на кухне у самого короля. Надо испытать его». Чтобы проверить свою догадку, она велела королю присмотреть за кушаньем, намекнув, что он может и сам постряпать, коли у него есть охота, и изготовить 1-2 блюда лишних. Потом она вышла из комнаты, сделав знак своим дочкам следовать за нею. Король пробормотал: «В былые времена такое же поручение было дано другому английскому королю. Нет ничего унизительного для моего достоинства заняться делом, до которого снизошел сам Альфред Великий. Но я постараюсь лучше оправдать доверие своей хозяйки, так как у него лепешки подгорели». Альфред Великий – король саксов. В Англии существует легенда, что, спасаясь от преследования датчан, он скрылся в хижине дровосека, жена которого, не зная, кто он, поручила ему присмотреть за лепешками и дала ему нагоняй, когда лепешки подгорели. Намерение было доброе, но исполнение оказалось много хуже. Скоро и этот король, как и тот в былые времена, углубился в свои мысли, и случилась та же беда – кушанье подгорело. Женщина вернулась вовремя, чтобы спасти завтрак от окончательной гибели, и быстро вывела короля из задумчивости, обругав его на совесть и без всяких церемоний. Затем, видя, что он сам огорчен тем, что не оправдал ее доверие, смягчилась и опять стала доброй и ласковой. Мальчик вкусно и сытно позавтракал и после еды приободрился и повеселел. Этот завтрак был замечателен тем, что и хозяйка, и гость относились друг к другу снисходительно, забывая о высоте своего звания. И в то же время ни гость не сознавал, что ему оказывается милость, ни хозяйка. Женщина собиралась покормить этого бродягу объедками где-нибудь в уголке, как кормят бродяг или собак, Но ее мучила совесть, что она изругала его. Ей хотелось чем-нибудь это загладить, и она посадила его за один стол с собою и своими детьми, и, умышленно подчеркивая это, обращалась с ним как с равным. Король, со своей стороны, укорял себя за то, что не оправдал доверия семьи, которая отнеслась к нему так ласково, и решил искупить свою вину, снизойдя к ним и не требуя, чтобы фермерши и дети стояли и прислуживали ему в то время, как он будет кушать один за столом, как приличествует его сану и званию. Каждому из нас полезно иногда отложить в сторону свое чванство. Добрая женщина весь день была счастлива, хваля себя за свое снисхождение к маленькому бродяге. А король тоже был доволен собою, потому что одарил своим благоволением простую крестьянку. Когда завтрак был съеден, фермерша велела королю вымыть посуду. Это в первую минуту смутило его, и он хотел было отказаться, но потом сказал себе: «Альфред Великий присматривал за лепешками. Без сомнения, он вымыл бы и посуду, если бы его о том попросили. Попробую-ка и я». Проба оказалась неудачной. Он был очень изумлен, так как думал, что вымыть деревянные ложки и миски – пустое дело. Занятие это оказалось скучным и хлопотливым, однако король кое-как справился. Ему уже не терпелось продолжать путь, но отделаться от домовитой фермерши было не так-то легко. Она давала ему то одну, то другую работу, и он все исполнял добросовестно и довольно успешно. Между прочим, она посадила его вместе с девочками чистить зимние яблоки, но это у него не ладилось. Тогда она велела ему наточить кухонный нож. Потом заставила его расчесывать шерсть, и он скоро решил, что давно перещеголял доброго короля Альфреда в разных показных геройствах, которые выходят такими замечательными в рассказах и исторических книгах, словом, что с него достаточно. И когда после обеда фермерша дала ему корзинку с котятами и велела их утопить, он отказался. Вернее, он собирался отказаться, так как чувствовал, что надо же где-нибудь поставить точку, и что удобнее всего отказаться именно топить котят, но ему помешали. Помешали Джон Кенти с коробом разносчика за спиной и Гуга. Король увидел обоих негодяев, приближавшихся к воротам, прежде чем они успели его заметить. Не сказав ни слова, он взял корзину с котятами и тихонько вышел в заднюю дверь. Котят он оставил в сенях, а сам пустился во всю прыть по узкому переулку.